Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Василия Васильевича Розанове и его отношение к христианству. У нас сегодня в гостях историк литературы, старший преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета Михаил Юрьевич Эдельштейн. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что вы согласились прийти к нам в студию. Вы много занимались Василием Васильевичем Розановым, его архивом. Близок вам этот человек? Вот как вы себя ощущаете по отношению к Розанову?
Это очень сложный вопрос, да. Мама моя всегда переживает, что в центре моих интересов оказался Розанов. Она считает, что он наименее симпатичный из мыслителей русского религиозного возрождения. Я бы сказал...
А маме кто близок?
Маме близок, наверное, Флоренский.
Но они же были близкими,
да, но вот
друзьями.
Она считает, что Флоренский правильный, а Розанов неправильный.
Но маму всегда надо слушать.
Маму всегда надо слушать. Я бы здесь отделался словом «интересен». Вот вместо «близок» я бы сказал «интересен». Помните, у Гаспарова в его книге «Записи и выписки» есть такой фрагмент, где он размышляет о том, почему про какую-то женщину говорят «интересная женщина», да, и ему кто-то объясняет: ну вот ты же не скажешь про там Кирсанова «замечательный поэт», ты скажешь «интересный поэт». И говорит: тут я все понял. Вот Розанов для меня интересный мыслитель. Его интересно читать, его интересно исследовать. В нем много пластов, он разнообразен, он замечательно пишет, он варьирует жанры, варьирует мысли.
Вы сказали «мыслитель», то есть назвать его философом все-таки сложновато, да?
Мыслитель, публицист, отчасти даже писатель, хотя и не, конечно,
не романист. Но ведь по образованию, по началу своей жизненной карьеры это все-таки философ типичный, книга о понимании.
Да, но он же от этого быстро отходит. После неуспеха книги о понимании он больше, собственно, философских трудов не пишет, да, но там переводит «Метафизику» Аристотеля вместе с другом, но все это остается уже в 90-е годы в прошлом.
Конечно. То есть происходит какое-то разочарование в философии в силу того, может быть, что философия еще не стала такой вот областью занятий университетских, да, в России, академических.
Ну, по всему, что мы знаем о Розанове, он и не должен был быть философом, да, это был такой молодой опыт с этой огромной и трудночитаемой книгой, но ведь корень... Суть всего, что потом писал Розанов, он в нападении на все всяческие системы, да, Розанов как раз и говорит о невозможности системы, вот эта знаменитая фраза о том, что у человека должна быть 1000 точек зрения, и только тогда возможно понять какой-то предмет, о котором ты рассуждаешь. Все это, в общем-то, противоречит тому, чему учила нас философия в строгом смысле слова.
Иметь стойкое, стабильное мировоззрение, ну, может быть, сменить там 1-2 раза в жизни, да, что-то скорректировать.
Да, но именно вот сам пафос системности Розанова, конечно, глубоко чужд, да, вот такого правильного логического оформления своей мысли.
Может быть, это уже некий симптом модерна, то есть вот классическая философия – это философия систем, а Розанов уже выходит за границы классики.
Конечно, конечно. Розанов, если философ, то в том смысле, в каком философ Ницше, но даже по сравнению с Ницше он, в общем-то, неконвенционален и уходит куда-то еще дальше, там, в сторону от магистрального такого философского пути, даже не в смысле каких-то понятий, а именно в смысле вот, типа мышления. Да,
а
Розанов
вот,
совершенно другой.
Что касается его отношения к вере, ну, обычно вера – это наследие семьи. по-разному бывает. Бывает, что человек, наоборот, приходит к вере в качестве противоречия с какими-то семейными ценностями. Так было с Флоренским, отец которого был инженер путей сообщения, человек позитивистского, скажем так, склада. Но, как правило, человек наследует веру своих отцов. У Розанова с этим была определенная проблема просто, потому что его воспитывал брат в какой-то момент своей юности, даже детства, он стал сиротой. И, наверное, вот в книге «О понимании» мы не находим особенного присутствия религиозности, да, то есть там есть какое-то общее представление о религии, как она относится с наукой, но все-таки видно, что ее написал не очень церковный, не очень религиозный человек. Вот откуда у Розанова появился этот интерес к вере, потому что все-таки, наверное, можно сказать, что вся его мысль, несмотря на его отходы от христианства, приближение к христианству, это мысль религиозная.
Да, безусловно. Другое дело, что это и не христианство, и не иудаизм, как самому Розанову часто казалось, да, это такая вот религия Розанова. Но интерес к ней появляется действительно не сразу, то есть, видимо, это была такая детская религиозность, унаследованная из семьи, о чем вы говорили, потому что среда, в которой Розанов рос, была такой органически христианской, органически православной.
Он родился в Костромской,
Костромской губернии, в Ветлуге, да, и, естественно, там не было места никаким религиозным брожениям. Потом воспитание брата, период позитивизма, интерес, естественный для человека той эпохи, там, к Малишоту, Бюхнеру и прочим.
Он же учился, по-моему, какое-то время в той же гимназии, в которой учился Владимир Ильич Ленин.
Он учился, да, в Симбирске, потом учился в Нижнем Новгороде. То есть такой получился скитальческая такая
по Волге,
юность.
По Волге, о которой он напишет свою работу «Русский Нил».
И уже в 90-е годы происходит такое возвращение к вопросам веры, которые навсегда у него будут сопрягаться с вопросом пола, с вопросом о семье, браке, деторождении.
Цитата. Василий Розанов. «Опавшие листья». «Вечное девство брака. Вот что мне хочется проповедать. Супруги должны быть детьми. Их все должны кормить, заботиться, оберегать. Они же только быть счастливы и рождать прекрасному обществу прекрасных детей».
Тут, во-первых, тут биографический момент, да, как мы знаем. У Розанова было два брака, и первый брак был, как сказали бы символисты, такой жизнетворческий. Молодым человеком он женится на 40-летней бывшей любовнице Достоевского, прототипе его инфернальных героинь, Аполлинарии Сусловой. И этот брак, в общем-то, в подражание Достоевскому, да, в знак вот такой преданности своему кумиру, во многом определяет его жизнь, потому что вскоре Суслова его бросает, ну и до этого их жизнь трудно назвать счастливой, но бросает, но не дает развода. И когда через некоторое время Розанов знакомится в Ельце с вдовой священника Варварой Бутягиной, и в 1891 году тайно с ней венчается, да, это именно тайное венчание, дети считаются незаконно рожденными по законам Российской империи. И отчасти вот этот биографический момент определяет, конечно, дальнейший центр философствования Розанова.
Вот меня всегда занимал вопрос тайного венчания. Их венчал, по-моему, двоюродный брат Варвара Дмитриевна, священник, да? Но разве священник не опасался каких-то прещений со стороны церковной власти за совершение тайного венчания? Как священник может венчать неразведенного человека?
Опасался, но вот и Розанов всегда это как раз приводил в пример того, что любовь выше закона.
А зачем тогда вот венчаться? То есть нельзя ли было просто сожительствовать, не наводя прещение ни на священника, ни на себя? Потому что по законам Российской империи вообще-то за такие вещи полагалось лишение состояния и ссылка в Сибирь. Вот, о чем Розанов прекрасно знал и, кстати сказать, знал об этом факте Победоносцев, обер-прокурор Синода, который к Розанову относился очень хорошо и не давал хода этому делу. Это вот просто вопрос мой личный, да, зачем нужно было тайно венчаться?
Потому что для Розанова брак — это состояние религиозное, конечно, да, потому что, ну, потом уже Розанов приходит к мысли о том, что вообще любое там деторождение, независимо от того, освящено оно или нет, оно уже само по себе сакрально и так далее.
То есть это не для юридических формальностей нужно, а вот, условно говоря, Бог должен освятить.
Конечно, вот конечно, это состояние перед лицом Бога, да. Mm-hmm. Ну и кроме того, это принципиально, конечно, для его жены, для ее матери, которая, опять же, из такой очень простой и, естественно, религиозной среды, там никаких вопросов не стояло, можно ли просто жить с мужчиной.
Ну, и жена тоже была вдова
священника.
Да?
Вдова священника.
Вдова священника.
Вдова священника. И, разумеется, там...
У нее был один ребенок
от
первого брака.
Да, дочь.
Дочь, которую Розанов потом взял на воспитание.
Да, конечно, нет, там не было, как я понимаю, никакой разницы между своими детьми. И в этом браке родилось 5 детей, да, 4 дочери, сын. И, в общем, это была вот та семья, о которой Розанов всегда и писал, да, такой...
Вот интересно, что этот момент второго брака, да, который для Розанова всегда был чем-то очень важным, святым, и действительно это был брак по любви, то есть он относился к своей жене очень нежно, трепетно, когда она заболела, вот, только об этом и думал, да, ее разбил паралич в 12-м, по-моему, году.
Да, и это, в общем-то, повлияло тоже на смену и не только его мысли, но и его стиля, да, уединенные, опавшие листья во многом вот родились как раз
из переживаний
по поводу ее болезни.
Да, ну вот в этот же момент Розанов знакомится, начинает переписываться с Константином Николаевичем Леонтьевым, то есть удивительная дружба, которая так и не привела к встрече. Да, они никогда не виделись, как бы сейчас сказали, вживую. Вот сейчас ругают молодежь. Виртуальное общение. А это тоже было своего рода виртуальное общение.
Так,
да?
Никогда не развиртуализовались.
Да, общение по переписке. Только не было чатов, социальных сетей, да, но была переписка, и почта в Российской империи работала очень хорошо. То есть можно было получить ответ на письмо буквально там в течение 2-3 суток. Вот. Это как-то связано с изменением вот религиозного состояния Розанова, его дружба с Константином Леонтьевым, общение с Леонтьевым, который живет в это время в Оптиной пустыне.
В Оптиной пустыне, да, конечно. На него повлияло все вместе, да, и вот это состояние тайного брака, который, как вы верно сказали, да, брак по любви, и вроде бы должен быть как раз именно такой брак, а не брак с Сусловой, нет, вот это юношеское недоразумение, именно он должен быть освящен церковью, да, а церковь всячески ему противится. И вот здесь, конечно, центр мысли Розанова на последующие десятилетия. И вот эта эпистолярная дружба с Константином Леонтьевым, да, и какие-то книги и рукописи, которые, в общем, случайно ему попадают о восточных культах, об иудаизме, о Древнем Египте. И потом он уже начинает этим прицельно интересоваться. То есть тут сходятся много линий, и они сходятся в одну точку, и вот здесь Розанов находит, собственно, то, что делает его Розановым, которого мы знаем. Кто-то любит, кто-то не любит, но, тем не менее, тот Розанов, который нам интересен.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк литературы и преподаватель факультета журналистики Московского университета Михаил Эдельштейн. Мы говорим о Василии Васильевиче Розанове. И вот этот момент второго брака, незаконного, по сути, да, знакомства с Леонтьевым, вводит Розанова в круг консервативных публицистов России. То есть вот можно ли немножко подробнее рассказать о этом окружении? Там же ведь действительно люди были уникальные. И Филиппов,
Тертий Филиппов,
да. И Сергей Александрович Рачинский, который, по сути, Розанову помогает в карьере, да, то есть они все помогают помогают Розену. Ворошинский предлагает ему преподавать в школе в Белом, рядом с Татьево. Вот. Филиппов устраивает его потом чиновником в Петербург, в государственный контроль. Победоносцев, который простер совиные крыла над Россией, да, по... В школе мы знали только одно про Победоносцева, что он над Россией простер совиные крыла.
Ну и над Розановым тоже, да, но, над... но покровительство.
Да, да, то есть вот это же круг людей, ну, совершенно не похожий на вот то окружение Серебряного века, в котором Розанов будет общаться уже в 20 веке, круг Мережковских, да. Как получается, что такой вот независимый, я бы сказал, себе на уме, он всегда был себе на уме, в своем углу, себе на уме, человек попадает, ну, что называется, в самое, что ни на есть, логово, как в советское время говорили, мракобесов.
Да, это интересный вопрос, и интересный вопрос, как он потом из этого круга переходит в другой, во многом ему... противостоящий, противоположный, модернистский круг, круг там новых религиозно-философских собраний, журнала «Новый путь». Надо сказать, что и то, и другое, как мне кажется, для Розанова было чрезвычайно органично. Если бы эти круги лучше стыковались между собой, да, если бы Мережковский, скажем, и Рачинский могли бы дружить, то Розанов преспокойно оставался бы, печатался бы в «Русском обозрении», скажем, одновременно в «Новом пути», его бы здесь ничего не жало, да, ему бы это не мешало, ему бы это не казалось как противоречием, потому что по своим бытовым пристрастиям, по эстетическим вкусам, да, по своим представлениям, скажем, о литературе, о том вообще, зачем она существует, по тем книгам, которые он читает, Розанов, в общем-то, навсегда остается человеком этого круга, да. Он, как и многие, на самом деле, ранние модернисты, да, как, скажем, его ближайший друг и эпистолярный собеседник, и реальный собеседник на протяжении десятилетий Петр Перцев. Это были люди в 80-х, 90-х годах.
О которых вы писали диссертацию.
О которых я писал диссертацию. Это были люди 80-х, 90-х годов по всем своим вкусам. И потом, оказавшись там рядом с Брюсовым, с Бальмонтом, они всегда ощущали вот некоторую неловкость, потому что, ну, для них это не было там поэзией, литературой, да. Тургенев, да, Фет, да, а вот здесь уже какая-то дистанция.
Но... Люди 80-х, это очень интересное определение. Мы знаем о людях 60-х годов, да, вот это круг Чернышевского, Писарева, Лаврова, то есть, скажем так, нигилисты, как сказал бы Тургенев, да?
Да.
А вот круг 80-х, вообще 80-е, они породили какой-то круг?
Они породили, как мне кажется, какой-то круг, это действительно люди, которых не удовлетворяет, ну, вот у Перцева есть глава об этом в воспоминаниях, да, и это действительно такое довольно цельное сообщество. Это люди, которых не удовлетворяет нигилизм, не удовлетворяет круг идей 60-х годов, которые выламываются из там, русского богатства, скажем, да, из народнических и раннемарксистских журналов, их это не устраивает, для которых, скажем, Майков и Полонский навсегда остаются идеалом поэтов, даже когда вокруг там бушует модернизм, белый блок, все равно они меряют их вот этой линейкой Майкова, Полонского,
Случевского,
кто-то Фофанова. Да, то есть это уже не Некрасов, но еще не Бальмонт, скажем. И вот Розанов тоже по своим эстетическим пристрастиям, конечно, навсегда остался здесь, в этой точке.
И он говорил о Владимире Соловьеве, что в нем была бездна 60-х годов.
Да,
вот, то
конечно.
Есть, в этом смысле Розанов был человеком другого немножко поколения, скажем так, хотя их разница в возрасте всего 3 года.
3 года, да, совсем невелика. Но...
А можно ли сказать, что вот восьмидесятники, они были менее ангажированы социально-политически, вот, менее радикальны и в каком-то отношении более консервативны, люди 80-х годов?
Да, конечно, конечно, конечно.
Тут же эпоха контрреформ Александра
III,
да?
В значительной мере поменяли здесь плюсы на минусы, минусы на плюсы.
Просто просто когда Розанов пишет о свободе и вере, вот эту свою знаменитую статью, да, где он говорит, что вообще никаких религиозных свобод не надо, что истина одна, что есть одна истинная религия, и что если власть допускает, что есть какие-то еще религии, то она просто надругается над истиной. Да? То есть точка зрения, в общем-то, очень, может быть, близкая и современным консерваторам, вот, но за которую Розанов получил по шапке от того же Владимира Соловьева, который в это время владели либералов,
Порфирий Головлев о свободе и вере. Да.
Вот. Терпимость – это вещь ненужная. Что значит терпимость? Терпимость – это дом терпимости.
Да, конечно.
То есть это соответствующее заведение.
Который потом, в общем-то, Розанов станет прославлять.
Да, какая может быть терпимость в вопросах религиозных убеждений? Вот. То есть,
да, это период такого крайнего консерватизма розановского, конечно. Он здесь даже в своем кругу выглядит, в общем-то, радикалом. Да? Даже не каждый автор там, «Русского вестника» и «Русского обозрения» в этот период эдакое пишет.
Цитата. Василий Розанов. «Уединенное». «Я не спорщик с Богом и не изменю Ему, когда Он по молитве не дал мне милости. Я люблю Его, предан Ему, и что бы Он ни делал, не скажу хулы и буду только плакать о себе».
Ну, Розанов действительно человек крайности, за что мы его и ценим. Так же, как потом в кругу религиозно-философских собраний он пойдет дальше всех со своими там культами Молоха и Астарты, так же и здесь, да, он договаривает все вещи до конца, он делает из всех вещей логические выводы. Консерватизм, значит, государство срастается с церковью, значит, оно контролирует действительно любое движение в этой сфере. Если государство объявляет себя православным, вот и стой на защите православия, действительно, не надо никакой свободы совести, свободы веры.
Ну, может, действительно так?
Если еретик бунтует против истинной веры, то, значит, он бунтует против государства, и в Сибирь его. Через 15 лет Розанов будет писать, что единственное живое в христианстве – это там ереси, скажем.
Но Розанов-то тоже ведь бунтует. Бунтует против церкви. Вот этот его незаконный брак. То есть это уже в это время происходит, и он тем самым как бы показывает, что вообще-то я стою над церковью. Не церковь надо мною, а я над церковью. Я могу церкви указывать, какая любовь правильная, какая неправильная.
Да, но для него здесь вот точка истинного христианства. Вот то, что я сделал христианский поступок, а церковь ко мне относится не по-христиански. Из этого, в общем-то, и вырастает его действительно последующий бунт. Но здесь он еще не бунтует, здесь он просто ограничивается вот этим тайным венчанием, как бы, скажем так, бунтовской поступок, который осмысляется...
Может быть, его консерватизм – это попытка, ну, как бы загладить вот эту вину перед церковью, то есть в чем-то себя искупить и показать, что, ну да, вот здесь я проявил вольность, а здесь я буду стойко стоять на страже интересов церкви.
Я не думаю так. Мне кажется, это такой общий перелом, который происходит в связи со знакомством с Варварой Бутягиной. Она же из очень консервативной среды, да, и он оказывается в Ельце. Он смотрит на то, как вот, ну, он и до этого это знает, а здесь он погружается в это с головой, да, как живет, ну, простите, простой народ, простите за штамп, да, и который органически консервативен, который не рассуждает ни о каких реформах и вообще ни о какой там литературе, у которого совершенно другой круг интересов, бытовой и основанный на том, что никакие перемены вообще невозможны, не нужны, нежелательны. И Розанов, влюбляясь, если здесь подходит это слово, в свою вторую жену, влюбляется и в этот быт, и в это миропонимание, в это мироощущение, что...
Патриархальное.
Да. Домостроевское. Он же и в... Уже далеко от этого отойдя, в апокалипсисе нашего времени, в своей предсмертной вещи, умирая фактически, будет писать о том, что лучший в мире – это домострой, и Ветхий Завет – это идеальный образ домостроя.
Никогда не забуду, как он отвечал на вопрос, что делать, да?
Да, конечно, варить варенье и солить грибы, да, конечно, да, совершенно верно.
Летом собирать ягоды, варить из них варенье, а зимой пить с ним чай.
Да,
вот, что делать?
Да.
Русская интеллигенция все время задавала этот роковой вопрос, что делать и как быть. Вот, пожалуйста, Розанов на него отвечает.
Ну, это очень характерно для Розанова, да, что вообще вот вещество существования, как сказал бы Платонов, противопоставлено вообще идеям, не каким-то конкретным
Андрей
идеям,
Платонов.
А идеи идеи, да, вот самому процессу мыслительства. Он же потом уже, когда будет бороться с христианством, бунтовать против христианства, он скажет, что с чего начинается Ветхий Завет, с книги Бытия, а с чего начинается Евангелие. Вначале было слово. Вот здесь слово, здесь что-то рациональное, здесь мысль, а там бытие как таковое. Да, а вот само, опять же, вот это существование, как оно есть, жизнь, как она есть.
Но все-таки из этого консервативного периода Розанова что-то ценное осталось, что-то ценное из него можно взять 90-е годы? Это Розанов уже, или это еще какой-то вот прото-Розанов, совсем другой мыслитель, Кант до своих критик, скажем так, вот если сравнить в истории философии?
Нет, я думаю, что, начиная с книги о понимании, конечно, все это Розанов. Никакой этап его большого извилистого пути мы не можем без ущерба для этого пути выбросить, потому что вот это как раз ощущение, о котором мы сейчас говорим, да, консервативное по своей сути, что ценность жизни в самой жизни. Вот ты прожил день, и вот это и есть высшая философия. Это с Розановым останется, конечно, навсегда.
Но просто не просто прожил день, но ты прожил день, потому что Бог тебе его подарил, да?
Потому что Бог тебе его подарил.
У Розанова это ощущение было. Не просто я живу вот этот день,
конечно.
Жизнь есть какой-то дар Божий.
И не просто дар Божий, а любая мелочь, она освящена, да? И Розанова как раз это потом от христианства будет отталкивать, что быт не сакрализован. Вот ты варишь варенье, опять же, да, вот этот ответ на вопрос, что делать, он же глубоко религиозный по своей сути. Для Розанова это религиозный процесс.
Просто
варить,
мне кажется,
варенье,
что
пить чай,
это так было
солить грибы.
Слито с жизнью русской, да, что Розанов просто не замечал каких-то вещей. Вот там, я не знаю, какая-нибудь четверговая соль, которую прокаливали в Великий Четверг и добавляли в щи, в борщ, но он мог этого
тем
даже...
Тем самым как бы освещая этот борщ.
Он,
да,
он мог даже не видеть этого, но это видно только, когда это исчезает, когда вот это изымается, и жизнь, как карточный домик, рушится. Сегодня мы говорим с Михаилом Эдельштейном о Василии Васильевиче Розанове и его отношении к христианству. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш эфир на Радио Вера.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.